Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел бы поздравить вас, весь депутатский корпус страны, членов Совета Федерации, с Днем российского парламентаризма. Мы с вами встречаемся в Таврическом дворце, где, как мы все хорошо знаем, ровно 112 лет назад торжественно открылась первая Государственная Дума. Мы не только чтим такие значимые для нашей страны исторические даты, но и делаем все необходимое для развития современного российского парламентаризма, для укрепления этой важнейшей самостоятельной ветви власти. Хотел бы поблагодарить Совет законодателей за многоплановую работу, которую вы проводите, и особенно за ваш весомый вклад в обеспечение единого правового пространства страны. В этом году, 12 декабря, Конституции России и нашему Федеральному собранию исполнится 25 лет. За эти годы законодательные органы федерального и регионального уровней приобрели колоссальный, очень большой позитивный опыт. Выросли и в парламентском профессионализме, и в законодательной компетенции, и в реализации своей представительной функции. Отмечу, что в нашей Конституции заложен правовой каркас именно для сильной, ответственной и авторитетной законодательной власти. И очевидно, что есть большой потенциал для повышения эффективности и качества законотворческой работы. Еще остановлюсь на этой теме чуть поподробнее позже. При этом просил бы вас в год 25-летия Конституции уделить особое внимание и просветительской деятельности, в том числе разъяснению на встречах с избирателями, с гражданами нашей страны, ключевых норм и положений основного закона, его значимости для страны, общества, для каждого человека. Уважаемые коллеги, в ближайшие годы нам предстоит большая ответственная работа. Ее направления были обозначены в послании. Подчеркну еще раз, решение поставленных задач – это историческая необходимость. Я хочу вот обозначить именно это слово, подчеркнуть, насколько это важно. Обеспечение прорывов практически во всех сферах нашей жизни – это вопрос будущего нашей страны. Знаю, что вы не только предметно проанализировали этот документ, но уже и подготовили план по его реализации. Хотел бы, конечно, сегодня услышать от вас, что конкретно намечено или уже делается по законотворческой линии. Думаю, что Совет законодателей может усилить координацию этой работы. Ведь практически все задачи должны быть реализованы в регионах, на местах. И активное, заинтересованное, компетентное участие региональных парламентов абсолютно необходимо. Сегодня требуется гибкое, современное законодательство, нацеленное на развитие высоких технологий во всех областях. А это значит расширение пространства свободы для предпринимательства, научного, творческого поиска, новаторства. Без этого ничего не получится. При этом нельзя допустить разнобоев в подходах, в понимании общей работы. Нужно создать единую, стройную правовую систему, где региональные и местные нормативные акты органично встроены в общую концепцию, не размывают, а разумно дополняют и развивают федеральное регулирование. В конечном итоге, двигаясь по этому пути, мы значительно повысим конкурентоспособность национальной юрисдикции в целом, что чрезвычайно необходимо. Откроем новые возможности как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных инвесторов. Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит и от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством Российской Федерации. Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной, что получат развитие лучшие практики сотрудничества и диалога исполнительной и законодательной ветвей власти. Уважаемые коллеги, здесь на Совете законодателей мы не раз говорили об общих проблемах нашей законодательной базы и юридической техники, о строгом соблюдении требований к структуре актов и формулировкам отдельных норм, к предмету регулирования, к самому языку законов, в целом, к законотворческой культуре. Все это вещи принципиальные. Их нельзя задвигать на второй план, терять в вале текущей работы. В этой связи предлагаю подумать об укреплении контактов вашего совета с научным юридическим сообществом. Полагаю, это будет полезным для всех. Придаст правотворчеству большую основательность. Поможет задавать ясные и прозрачные правила на долгую перспективу. Именно к такому регулированию мы и стремимся, к последовательному, без авралов и суеты. В таком основательном подходе заинтересованы органы власти, бизнес, все граждане нашей страны. В этой связи еще одна тема – это обеспечение обратной связи с избирателями. Конечно, вы все этим занимаетесь, но хотел бы еще раз особо отметить, для парламентских институтов и федеральных, и региональных представительная функция не менее важна, чем законодательная. Поэтому надо как можно больше общаться с людьми, встречаться с ними регулярно. Будьте рядом с ними, будьте доступны, в том числе в трудных, непростых для граждан ситуациях. Только в таком открытом, честном общении и могут рождаться действительно востребованные идеи, законопроекты, отвечающие реальным чаяниям общества и стратегическим задачам развития нашего государства. К примеру, по вопросам построения цифровой экономики или эффективного контроля за качеством медицинской помощи, той же ЖКХ, зная, что эти и другие вопросы, целый ряд других важных тем как раз сегодня обсуждался на площадке Совета законодателей. Считаю важным, что вы без раскачки приступили к работе по таким содержательным вопросам повестки развития страны. Уважаемые коллеги, не могу не сказать о том, что приближается День Победы. Поздравляю вас с этим священным для всех нас праздником. Торжественные мероприятия в честь наших ветеранов уже идут. Но очень важно, чтобы внимание к ним было постоянным. И к любому вопросу, к любой просьбе нужно относиться с огромным уважением и неизменным вниманием. Это наш общий священный долг. Успехов вам, всего доброго и благодарю вас за внимание.
Уважаемый Владимир Владимирович, хотела бы искренне поблагодарить вас за постоянное внимание, поддержку нашей работы и постоянное внимание к Совету законодателя. Здесь сидит такой коллективный законодательный орган в лице федеральных и региональных органов законодательной и представительной власти. И, конечно же, у меня есть поручение от всех членов Совета законодателей поздравить вас со столь убедительной победой на выборах. Наши граждане выразили вам безусловное доверие как национальному лидеру и проголосовали за ту мощную программу развития страны, которую вы представили в послании Федеральному собранию.
Большое вам спасибо за общую совместную работу. Благодарю вас.
И, Владимир Владимирович, уважаемый, для нас, члена вашей команды, это основная повестка реализации вашего послания текущей и перспективной работы. Безусловно, важнейшим условием достижения поставленных посланий целей являются сильные субъекты Российской Федерации. За последние годы по вашему поручению был принят целый ряд ключевых документов в области государственной региональной политики. Ведется работа по инвентаризации полномочий, осуществляется формирование модельных бюджетов. Но нерешенные проблемы, конечно же, еще остаются. В первую очередь, это недостаточно эффективная система межбюджетных отношений. Предлагаем донастроить ее таким образом, чтобы распределение полномочий, налогов стало более справедливым, а главное, чтобы оно стимулировало экономическое развитие регионов. Считаем целесообразным законодательно установить обязательное применение правила «двух ключей» при введении льгот по федеральным налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты. Также необходимо продолжить совершенствование модельных бюджетов. Предлагается рассчитывать их с использованием целевых показателей в сферах труда, занятости, культуры, экологии, образования, здравоохранения. Это, в свою очередь, позволило бы обеспечить всем гражданам, вне зависимости от места их проживания, определенного неснижаемого уровня жизни. послании в числе важнейших задач названа реализация программы пространственного развития России. Идет сейчас активная дискуссия. Министерство экономического развития много сделало для подготовки документов. Но в этой дискуссии доминирует мнение, что надо делать главный акцент на развитии агломераций. Такая точка зрения, безусловно, имеет право на жизнь, и в ряде стран она реализована на практике, но, мне кажется, не в наших условиях. Малые города и села нельзя оценивать только с позиции экономической эффективности. От них во многом зависит сохранение нашей самобытности, нашей культуры, традиций. Ну и, конечно же, у нас огромная территория, об этом не надо забывать. Стратегия пространственного развития должна определить в том числе и специализацию регионов, учитывать их конкретные преимущества. Сегодня рассогласованная экономическая политика на местах не способствует успешному развитию, а нередко приводит и к огромным потерям. Для наглядности приведу только один пример, недавно озвученный губернатором Тамбовской области. Несколько регионов Центрального Черноземья одновременно занялись наращиванием производства сахарной свеклы. В итоге перепроизводство, предприятия понесли колоссальные убытки, а бюджеты всех уровней не досчитались значительных поступлений по налогу на прибыль. И чтобы избегать таких казусов, надо эффективно, умно решать вопросы квотирования производства, территориального планирования, размещения производительных сил. Хочу подчеркнуть, что Совет Федерации, наши комитеты активно подключились к работе над проектом стратегии пространственного развития. Вы уже отметили в своем выступлении, сегодня мы подробнейшим образом обсудили реализацию программы цифровой экономики с участием министра экономики Максима Станиславовича Орешкина. Было высказано очень много дельных предложений по гармонизации усилий федерального центра и регионов, по преодолению цифрового неравенства, по цифровизации государственного управления на всех уровнях власти. Было подчеркнуто, что необходимо провести инвентаризацию всех государственных информационных систем, по итогам внедрить единый регламент работы с цифровыми данными для государственных органов как на федеральном, так и на региональном уровнях. Также была отмечена необходимость просвещения населения по возможностям использования новых технологий в их жизни и так далее. Владимир Владимирович, что касается в целом реализации государственной программы цифровизации, то мы, как законодатели, видим свою задачу в первую очередь, конечно же, в участии в правовом законодательном обеспечении этой программы. И предстоит принять очень солидный пакет законов. Если мы пойдем по сложившемуся уже порядку согласования, подготовки проектов закона, я боюсь, что прорыва точно не получится. Мне кажется, было бы правильно нам работать на опережение, и вы отметили в своем выступлении, конечно, не в ущерб качеству, обязательно учитывать наработанный международный опыт в этой сфере. И мне кажется, что это тот случай, когда можно создать специальный организационный механизм в виде, может быть, специализированной межведомственной рабочей группы с участием экспертов, ученых, законодателей, определить им четкие задачи, сроки, тогда будет результат. Может быть, закрыть их где-то на полгода в каком-то отдельном здании и не выпустить, пока все задачи не будут исполнены. Иначе я боюсь, что...
Я записываю ваше предложение.
Этот процесс затянется надолго. Также одним из важных условий, на мой взгляд, решения поставленной вами задачи по прорывному инновационному развитию страны является четкое законодательное регулирование вопросов интеллектуальной собственности, ее вовлечение в коммерческий оборот. У нас при сайте Федерации работает комиссия по вопросам интеллектуальной собственности, где собраны лучшие умы вот точно в этой сфере. И все они настаивают, и это абсолютно справедливо, на необходимости разработки стратегии интеллектуальной собственности, о необходимости которого вот уже 5 лет идет речь. На сегодняшний день из стран БРИКС только Россия не имеет своей национальной стратегии развития в этой области. Это происходит во многом и в том числе из-за отсутствия единой государственной политики управления интеллектуальным потенциалом. Достаточно сказать, что сегодня 10 федеральных министерств и ведомств обладают компетенцией в данной сфере. Ну вот у семенянек всегда, как известно, дитя безглазое. Поэтому я хочу обратиться к вам, уважаемый Владимирович, с просьбой поручить ускорить все-таки разработку этого важнейшего для страны документа. Есть уже серьезнейшие наработки на этот счет, а также соответствующего закона. Вот такой закон уже всеми практически согласован. Более 3 лет мы не можем его принять, там есть объективная ситуация с Министерством обороны, но уже и здесь мы прошли этот этап без стратегии, без закона. Формирование в России конкурентоспособного, отвечающего вызовам времени рынка интеллектуальных прав просто невозможно. Также просила бы вас определить в будущем составе правительства единый орган управления, наделенного прежде всего полномочиями по выработке и реализации государственной политики и нормотворчества в данной сфере. Теперь, что касается контроля качества медицинской помощи. Безусловно, за последние годы очень много сделано в здравоохранении. И Министерством образования, и регионами выделялись серьезные средства на развитие этой отрасли. И сегодня с участием Вероники Игоревны мы обсудили вопрос контроля качества. Сегодня на первый план выходит качество оказания медицинской помощи. И одной из ключевых задач и проблем остается, вернее, проблема остается низкая эффективность страховой медицины. Огромные деньги тратятся на содержание фондов, на содержание страховых компаний-посредников, которые, к сожалению, не обеспечивают ни контроль качества медицинской помощи, ни отстаивание прав граждан. Никто не предлагает разрушать, срочно какие-то принимать революционные меры, но тем не менее необходимо разработать меры по повышению все-таки эффективности системы финансирования медицинской помощи. В сайте Федерации нашей комиссии по региональному здравоохранению такие меры разрабатываются. Ведь многие в иллюзии, что везде страховая медицина. На самом деле это не так. В Великобритании, Финляндии, Польше, в целом ряде других государств используется наша система, разработанная в свое время СИМАШКО, по финансированию, государственному финансированию медицины. Поэтому здесь есть над чем подумать, поработать. Те деньги огромные, которые выделяются, они должны работать на эффективность расходования средств и на качество медицины. Владимир Ильич, вы уже сказали, что приближается самый дорогой для всех россиян праздник – День Победы. Совет Федерации предложил уже ряду парламентов обратиться совместно к Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, другим авторитетным международным организациям с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества. А памятники борцам с нацизмом во всех странах признать всемирным мемориалом Второй мировой войны. Это стало бы надежной преградой попыткам... Это стало бы надежной преградой попыткам переписывания, фальсификации истории в целом 20 века и Великой Отечественной войны. Мы получаем в этом все большую поддержку. Кроме того, мы продвигаем инициативу о проведении Межпарламентским союзом совместно с Организацией Объединенных Наций Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. В ней могли бы принять участие главы государств и главы парламентов, религиозные лидеры. Такая конференция могла бы помочь выработать общие подходы в этом чувствительном вопросе и снизить напряженность в международных отношениях. Мы ждем в мае соответствующую резолюцию Организации Объединенных Наций, где эта наша инициатива совместно с Межпарламентским союзом должна найти отражение. Надеемся на поддержку с вашей стороны этих инициатив. Благодарю за внимание.
Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, в продолжение разговора хочу предложить ряд подходов, которые мы обсуждали на Совете Государственной Думы с депутатами. Считаем, что использование этих подходов позволит более эффективно реализовать задачи, поставленные в послании президента Российской Федерации. Сложившаяся практика заключается в том, что послание президента страны, хотя и адресуется Федеральному собранию, но больше воспринимается как поручение, в первую очередь, исполнительной власти. А депутаты будут потом ждать, пока правительство подготовит законопроекты, внесет их в Государственную Думу. Только после этого начнется их обсуждение. Даже после принятия необходимых законов, как правило, еще год разрабатываются и принимаются подзаконные акты. А затем начинают принимать региональные законы и другие решения на уровне субъектов Федерации. На наш взгляд, это снижает эффективность работы по реализации послания президента. У нас такого запаса времени нет, чтобы подобным образом строить работу. В этой связи считаем необходимым, что работа должна строиться более эффективно, как при подготовке законопроектов по реализации послания президента на федеральном уровне с правительством, так и одновременного взаимодействия с региональными законодательными собраниями. Это, во-первых, повысит качество решений, во-вторых, ускорит их принятие, и, в-третьих, позволит уже на ранних стадиях работы выходить на подготовку законопроектов регионального уровня. А в конечном счете такой подход создаст системную основу для эффективной реализации всех задач послания президента. В Государственной Думе уже создана рабочая группа по законодательному обеспечению реализации послания президента. Сформирован предварительный план работы. Только для первоочередного обсуждения отобраны порядка 70 законопроектов. Чтобы выстроить работу системно, мы предложили коллегам из регионов подумать о создании аналогичных рабочих групп во всех законодательных собраниях субъектов Российской Федерации. Рабочие группы уже созданы в 10 законодательных собраниях субъектов Российской Федерации. Среди них Алтайское краевое законодательное собрание, Волгоградская областная дума, Государственное собрание Курултая Республики Башкортостан, Законодательное собрание Тверской, Пензенской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Карелия, Московская городская дума, Московская областная дума. Это позволит более эффективно и с учетом специфики ситуации на местах обсуждать конкретные вопросы законодательного обеспечения и реализации послания. Делать это в диалоге с депутатами регионального и муниципального уровней, представителями различных социальных сфер и делового сообщества. За счет такой организации работы, постоянной обратной связи, мы сможем выйти на принципиально другую динамику работы, на другое качество, уважаемые коллеги. Еще один важный показатель нашей работы – это ответственность принятия решений. В этой связи не могу не затронуть еще один вопрос, который предельно четко был поставлен президентом в послании. Это вопрос о качестве и доступности медицинской помощи. Проблема сокращения ФАПов прежде всего на селе. Да, за последние годы мы многое сделали и смогли это в развитии медицины, в том числе развитии современной, отвечающей всем мировым стандартам системы высокотехнологичной медицинской помощи. Но что касается первичного звена, то здесь, в том числе, из-за наших недоработок, коллеги, из-за отсутствия контроля и качества принимаемых решений возникли проблемы, и проблемы серьезные. Не услышали людей, их тревоги, просьбы, именно представительная власть. В результате из-за формального и бумажного подхода к делу позакрывали многие лечебные учреждения. Задача по восстановлению шаговой доступности первичного звена здравоохранения – послание поставлено президентом. Конечно, появится программа, будут выделены средства, но наша задача – не повторять ошибок. Важно не только построить и оснастить медицинским оборудованием ФАПы, без этого, конечно, они не заработают, но главное, без чего первичная сеть здравоохранения работать не сможет, это без медицинского персонала, без врача, без фельдшера, без медсестры. Сегодня дефицит среднего медицинского персонала в ФАПах и врачебных амбулаториях во многих регионах более 200 тысяч человек. А после того, как будет обеспечено восстановление сети первичного звена, эта проблема станет еще острее и в первую очередь в сельской местности. В этой связи предлагаем уделить этому вопросу особое внимание сформировать уже в этом году программу целевого набора и целевой подготовки среднего медицинского персонала для первичного звена здравоохранения. Эти вопросы было бы правильно заслушать и обсудить в региональных законодательных собраниях. Реализация задач послания – это работа, где важен вклад всех – и исполнительной власти, и законодательной, и федерального центра, и регионов. Послание Федеральному собранию президент поставил вопрос о необходимости вернуться к теме порядка определения кадастровой стоимости имущества граждан для недопущения ее превышения над рыночной. Расчет должен быть справедливым, а стоимость – посильной для людей. По итогам послания даны соответствующие поручения. Это как раз тема, которая без регионов нереализуема. Важна адаптация федеральных законов, и вы об этом только что сказали, уважаемый Владимир Владимирович, под местную ситуацию, ее особенности, ведь конечную кадастровую стоимость определяют именно субъекты Российской Федерации. В этой связи предлагаем совместно с создаваемыми в регионах законодательными собраниями группами по реализации посланиями провести анализ исполнения в разных субъектах Российской Федерации действующей редакции закона о государственной кадастровой оценке, выявить типичные проблемы и причины перекосов при определении кадастровой стоимости имущества на местах. Это позволит затем правительству учесть результаты этого мониторинга, а мы вместе с коллегами из Совета Федерации сможем внести корректировки в законодательство. Уважаемый Владимир Владимирович, в целях повышения эффективности представительных институтов нам необходимо и в других сферах искать новые современные формы работы. Важно, чтобы депутаты в своей деятельности погружались в повестку развития страны, лучше почувствовали вопросы, которые есть в экономике, социальной сфере, региональном развитии. Через это приходит больше понимания ответственности и их решения. На этой неделе, в понедельник, реализовали новый формат работы. Провели первое выездное заседание Совета Государственной Думы. Участвовали руководители фракций, депутаты Государственной Думы, всех парламентских фракций, председатели профильных комитетов Государственной Думы, представители региона, бизнеса. Заседание прошло в Ямало-Ненецком автономном округе, в поселке Сабета. Там реализуется крупнейший проект, поддержанный вами, Владимир Владимирович, когда вы еще были председателем правительства в 2010 году. И благодаря этой инициативе за очень короткий по меркам таких проектов срок в сложных условиях удалось создать современное производство, формируется новый мощный центр экономического роста, развития Северного морского пути и глобальной конкурентоспособности России. Созданы десятки тысяч новых современных рабочих мест не только на Ямале, но и по всей стране. Наша поездка в Сабету была очень полезной и продуктивной. Многое увидели своими глазами, услышали от специалистов. Это, по сути, наказы депутатам от отрасли, от тех, кто работает и развивает сегодня Ямал и всю страну. Есть четкий запрос, и мы это услышали, на решение по снятию барьеров и созданию дополнительных условий для реализации таких больших, важных для страны инвестиционных проектов. Такая форма диалога, обсуждение вопросов развития регионов и отраслей экономики – представляется весьма перспективной. Планируем развивать эту работу, сделать этот формат регулярным. Следующее такое заседание, посвященное задачам диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, проведем вместе с корпорацией Ростех. Планируем отработать предложения, которые потом лягут в основу соответствующих законодательных решений. Правильно будет, чтобы все институты власти более эффективно работали, чтобы их коэффициент полезного действия рос. Иначе даже самые необходимые решения и задачи, которые ставит президент, будут затягиваться в реализации. Уважаемые коллеги, в заключение позвольте еще раз вернуться к торжественной дате, которая собирает нас в этом зале уже не первый год, к Дню российского парламентаризма. Парламент – это всегда диалог. разговор, обсуждение любых тем для того, чтобы найти взаимопонимание различных позиций и в конечном счете найти оптимальное решение. Поэтому парламентаризм не может быть застывшей формой, он должен развиваться. И в этой связи хотел бы сказать слова благодарности нашему президенту за то, что он делает все для развития парламентской системы России. Спасибо.
Да. Пожалуйста, Лариса Эдуардовна Нагиева, Калининград.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, позвольте мне поздравить всех присутствующих коллег с Днем российского парламентаризма и поблагодарить за возможность обозначить наиболее актуальные для регионов вопросы. Проведение таких встреч в эти дни стало доброй традицией и важным событием для законодательных органов власти. Мы, как и многие субъекты, создали рабочие группы совместно с исполнительной властью, законодательной. Одну мы создали рабочую группу по реализации приоритетных задач, обозначенных президентом Российской Федерации в послании Федеральному собранию 1 марта текущего года. За последние 10 лет, благодаря лично вам, Владимир Владимирович, правительству Российской Федерации, Федеральному собранию, в социальной сфере продолжают воплощаться в жизнь масштабные инфраструктурные проекты. Построены детские сады, школы, перинатальные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы. Развивается система государственной поддержки семьи. Это доступная ипотека, обновленная программа материнского капитала, ликвидация очередей в яслях. Полагаю, что старт десятилетия детства придаст дополнительный импульс развитию государственной политики в интересах детей. Хотела бы вас поблагодарить за уникальный проект по строительству перинатальных центров в регионах. В Калининградской области он работает с 2009 года. Созданная Минздравом России система взаимодействия центров с остальными родовспомогательными учреждениями каждого региона обеспечили улучшение демографической ситуации и позволили решить главную задачу – сохранение жизни матери и ребенка. Не могу не высказать особой признательности вам от населения нашего региона за оказанное содействие в строительстве онкологического центра. Наряду с другими субъектами Федерации мы принимаем участие в реализации федеральной программы по модернизации детских поликлиник, разработанной Минздравом во исполнение вашего поручения. И надеемся, что благодаря поддержке из федерального центра мы сможем существенно обновить базу наших детских лечебных учреждений и в плане ремонтов, и в плане оснащения. Но считаю важным уделить особое внимание сфере реабилитационного, санаторно-курортного лечения детей и подростков. Учитывая уникальный реабилитационный потенциал детей, предлагаю рассмотреть вопрос о строительстве и реконструкции при поддержке федерального центра современных, оснащенных многопрофильных реабилитационных центров. Этот вопрос неоднократно обсуждался на площадках Государственной Думы, Совета Федерации. Мы знаем, что сегодня строится в Подмосковье федеральный реабилитационный центр, усовершенствован порядок реабилитации детей, но это направление надо развивать и дальше. Вторая тема, на которой хотела бы остановиться, это сохранение здоровья школьников. В рамках проекта по школьной медицине, реализуемой под эгидой Минздрава, изучается успешно применяемая модель организации питания школьников специализированными предприятиями под контролем общественных советов школ. Считаю, что необходимо распространять этот позитивный опыт, строго регламентировать все основные этапы организации детского общепита. Безусловно, целесообразной явилась бы работа по разработке проекта закона, который регулировал бы весь комплекс мер в сфере производства и организации питания детей дошкольного и школьного возраста, в том числе и в сфере конкурсных процедур. Еще один очень, на наш взгляд, важный вопрос – лекарственное обеспечение лиц, страдающих орфанными заболеваниями. Мы сегодня на комиссии это обсуждали. Думаю, выражу общее мнение коллег о необходимости передачи соответствующих полномочий субъектов Российской Федерации на федеральный уровень. Это позволит не только не допустить снижения достигнутого уровня лекарственного обеспечения, но и наиболее эффективно расходовать бюджетные средства благодаря централизованным закупкам дорогостоящих лекарственных препаратов. Нельзя сегодня не коснуться вопросов темы контроля качества медицинской помощи. В настоящее время Минздравом России разработан проект федерального закона, и мы его поддерживаем, который предполагает закрепление дополнительных основ для формирования критериев оценки качества медицинской помощи. Это клинические рекомендации, протоколы лечения при оказании медицинской помощи. В преддверии летнего сезона нельзя не затронуть вопрос надлежащей организации отдыха и оздоровления детей, а также обеспечения их безопасности. Сегодня мы прилагаем все возможные усилия по сохранению и развитию системы загородных оздоровительных лагерей. Под жестким контролем находятся вопросы обеспечения санитарных требований, пожарной безопасности. Серьезной поддержкой системы детского отдыха, и не только, наверное, в летний период, могла бы стать федеральная программа по модернизации инфраструктуры, реконструкции, ремонта лагерей, их оснащения и обновления материально-технической базы. Безусловно, важным считаем принятые в текущем месяце изменения к федеральному закону об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, которые закрепляют дополнительные механизмы контроля в этой сфере. Еще два слова о безопасности детей. С 18 апреля 2018 года вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза о безопасности аттракционов, которым установлены требования при монтаже и эксплуатации аттракционов. В данный момент необходимо на федеральном уровне определить, кто будет осуществлять государственный надзор за аттракционами. Достижению положительных результатов в социальной сфере будет способствовать установленный механизм независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья, образования и социального обслуживания. В соответствии с последними изменениями федерального законодательства, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации теперь будут представлять региональным парламентам ежегодный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания соответствующих услуг. Полагаю, что такой формат взаимодействия позволит дополнительно оценить ситуацию, совместно определить необходимые меры к улучшению качества предоставляемых социальных услуг. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в завершение хочу подчеркнуть, что уровень обсуждения проблем в рамках Совета законодателей с вашим личным участием, как показывают предыдущие встречи, уверенные сегодняшние, это полная гарантия особого внимания к важнейшим вопросам регионов и, конечно, их решения. Позвольте еще раз поблагодарить за внимание и пожелать вам, уважаемый Владимир Владимирович, дальнейших успехов, убедительных побед в вашей работе, а органы законодательной и исполнительной власти на местах приложат все усилия для решения поставленных задач на благо России и ее жителей.
Владимир Николаевич, пожалуйста, Владимирская область.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Валентин Иванович, Вячеслав Викторович, сегодня на Совете законодателей мы рассмотрели вопрос развития цифровой экономики в регионах нашей страны. В ходе подготовки данного вопроса наша комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям изучила опыт работы всех 85 регионов. Хотелось бы остановиться на некоторых проблемах, которые волнуют наших региональных законодателей. В первую очередь, это так называемое цифровое неравенство. В ряде регионов нашей страны, в том числе в Владимирской области, сегодня реализуется федеральный пилотный проект по установке точек доступа Wi-Fi населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек. Проект работает очень успешно, и регионы просят, уважаемый Владимир Владимирович, внести изменения в закон о связи, расширив данный проект и снизив требования к населенным пунктам по численности населения с 250 до 100 человек. Но, к сожалению, Wi-Fi в рамках данного проекта действует всего на 100 метров. И понятно, что села больше, чем 100 метров. Поэтому жители сел просят установить им интернет в дома, так же, как это делается в городах. Плюсом, к сожалению, есть проблемы с интернетом и с сотовой связью на трассах, автомобильных трассах, в первую очередь на региональных, местных трассах, на железных дорогах, в других местах. Вот есть несколько вариантов решения в целом проблемы цифрового неравенства в нашей стране. Но понятно, что проблема должна решаться комплексно, и здесь мы полностью поддерживаем ваше предложение, Владимир Владимирович, о создании отечественной низкоорбитальной системы спутниковой связи, о которой вы говорили в своем послании. Следующий вопрос. Сегодня операторы связи в нашей стране вынуждены оформлять большое количество документов при получении разрешения на строительство сотовых вышек, других объектов связи, как будто они пытаются строить многоэтажные дома. Вот мы у себя в регионах принимаем различные законы, которые упрощают данную процедуру, и понятно, что в разных законах, в разных регионах это разные законы, а хотелось бы, чтобы были произведены изменение, единое изменение в градостроительный кодекс с тем, чтобы все операторы связи во всех регионах у нас были в равных условиях. Еще один вопрос, тормозящий развитие цифровизации населенных пунктов. Он вроде бы небольшой, но очень важный, потому что сегодня операторы связи вынуждены для проведения оптоволокна, других кабелей связи использовать опоры линий электропередач, которые принадлежат, как правило, собственникам-монополистам. И эти вот собственники-монополисты устанавливают достаточно высокую арендную плату за эти линии опор электропередач, опор линий электропередач. И, соответственно, и операторы связи поднимают тарифы на интернет, на другие услуги связи, что, в общем-то, дополнительным бременем ложится на наших граждан. Есть предложение, Владимир Владимирович, просьба поручить правительству рассмотреть возможность регулирования тарифов при прокладке кабелей связи на аренду линий опор, линий электропередач. Еще одна важнейшая проблема, с которой мы сталкиваемся в регионах, это дефицит высококвалифицированных кадров IT-специалистов. Ну, особенно эта проблема актуальна в малых городах и в селах. Вот в качестве одной из составляющих решения данной проблемы можно рассмотреть возможность включения в федеральные образовательные стандарты так называемых специальных компетенций, необходимых для развития цифровой экономики в нашей стране. И еще одно предложение, Владимир Владимирович, в заключение. У нас в регионах, ну, как правило, всегда денег не хватает на решение всех задач. Поэтому просьба рассмотреть возможность включения затрат регионов на цифровизацию, на развитие цифровой экономики в модельный бюджет. Спасибо большое за внимание.
Спасибо. Спасибо большое. Да? Пожалуйста. Кто хотел бы еще что-то сказать? Прошу вас. Да? Достаточно? Да? Ну, прошу вас.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович. Прежде всего, большое спасибо за сегодняшнюю встречу, за возможность открыто и откровенно обсудить важные вопросы на площадке Совета законодателей. У каждого региона своя специфика. Тула с 16 века – арсенал и кузница русского оружия. Оборонно-промышленный комплекс Тульской области объединяет 25 предприятий, на которых трудится более 30 тысяч человек. Военно-промышленная продукция составляет примерно четверть в структуре обрабатывающего производства. На оборонку работают машиностроители, металлурги, предприятия химической и легкой промышленности. Я бы хотел коснуться развития перспектив этой важной отрасли, а точнее выполнения государственного оборонного заказа. Министерство обороны Российской Федерации в соответствии с федеральным законом номер 275 о государственном оборонном заказе проводит большую работу по контролю за государственными закупками, целевыми расходованием средств. Но ряд вопросов, по мнению тульских представителей АПК, еще предстоит решить. В этом числе на законодательном, в том числе на законодательном уровне. Практика показывает, что не всегда предприятие имеет возможность эффективно использовать выделенные государством средства, в частности, те, которые накапливаются на спецсчетах. Еще один момент. Исполнители гособоронзаказа не могут осуществлять оптовые закупки сразу по нескольким государственным контрактам. Это приводит к увеличению себестоимости продукции. К примеру, покупку типовой продукции предприятия должны проводить по отдельным счетам по розничным ценам. Снизить стоимость закупки до оптового уровня возможно, если заключить один договор на общую поставку, заплатив с одного счета. Экономия налицо, но по закону о государственном оборонном заказе этого сделать нельзя. Поэтому предприятие делает розничные закупки, что приводит к удорожанию продукции. Еще один пример. Для каждого государственного контракта требуется открыть отдельный расчетный счет. Это значит, надо собрать большой дорогостоящий пакет документов, и такой счет требуется далеко не один. Это приводит к необоснованному увеличению расходов на банковское обслуживание. Чтобы не допускать подобной ситуации, на наш взгляд, было бы целесообразно подготовить единый комплект подзаконных нормативных актов, к 275 закону при или методические рекомендации, которые бы четко определили единый порядок работы по исполнению закона о государственном оборонном заказе. Порядок действий государственного заказчика, головных исполнителей и соисполнителей, уполномоченных кредитных учреждений, государственных контрольных органов, которые нельзя было бы интерпретировать по-своему. При сохранении налаженного финансового контроля со стороны государственного заказчика важно вернуть возможность оборонным предприятиям мобильно распоряжаться денежными средствами. Это приведет к снижению себестоимости проводимой продукции, производимой продукции. Владимир Владимирович, тулики вам благодарны за то, что вы издали указ о присвоении звания Героя труда Дронову Евгению Анатольевичу, директору нашего славного Тульского машиностроительного завода. И когда-то настанет время активной конверсии, надеюсь. Поэтому, может быть, еще подумать над тем, чтобы правительство поработало, создав совет о конверсии, чтобы наши оборонные предприятия активно поработали в будущем на нашу гражданскую жизнь. Спасибо вам.
Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Владимир Владимирович, ваш адрес ведущими ветеранскими организациями подготовлено письмо за тремя подписями. Это генерал Громов, я и генерал Востротин. Следующим после отряда ветеранов Великой Отечественной войны является отряд ветеранов выполнения интернационального долга в Афганистане. В следующем году, 15 февраля, исполнится 30 лет со дня, когда последний советский солдат покинул территорию этой республики. И поэтому просьба ветеранских организаций в письмах, которые направлены в ваш адрес, в адрес Валентины Ивановны и Вячеслава Викторовича, просьба из двух частей состоит. Первое – это подвести политический итог, который не сделано было руководством Советского Союза, в виде решений Совета Федерации и Государственной Думы. И второе – провести мероприятия на федеральном уровне и в регионах по всей стране. Спасибо.
Уважаемый Владимир Владимирович, Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, дорогие товарищи, у меня один небольшой вопрос и просьба, конечно, в первую очередь ко всем нашим законодателям с территории и, конечно, Владимир Владимирович, к вам. Речь идет об устойчивом развитии сельского хозяйства. Назову 2-3 цифры. У нас 7,9 триллиона направляется на 20 программ, которые работают тесно с нашей деревней, не считая 21-ю программу развития сельского хозяйства. И вот нас живет 38 миллионов на селе, а нам на устойчивую программу выделяется, она теперь под программу, к сожалению, всего 16 миллиардов. Если просто-напросто, пропорционально посмотреть на эти 38 миллионов, 25% населения, это 1,9 триллиона. Нам бы хватило этих денег не только построить ФАПы, но и иметь соответствующие дороги, иметь соответствующую связь, иметь соответствующее жилье, иметь все, что имеют сегодня в городе наши соотечественники, наши сограждане. Можно конкретно взять по любой программе. Ну, допустим, социальная поддержка, да? У нас деньги приличные, там около 800 миллиардов. У нас на селе бедность в два раза больше, чем в среднем по России. Ну, образование. 85 километров до первой больницы надо доехать. Ну и так далее, и так далее. Я убежден, что эта вопиющая несправедливость должна быть разрешена. Разрешена, исходя из той выдающейся роли, которую деревня вложила в проект «Величие России». Еще и вложит, потому что, как мы видим, последние годы те результаты при этом в сегодняшнем состоянии, они еще впечатляющие. Мы не можем сегодня решить проблему ветхого жилья. Если по этой системе, которая сегодня работает, нам надо 200 лет, чтобы решить проблему ветхого жилья и переселить эти 1,5 миллиона людей, которые живут на селе в ветхом жилье. Одним словом, мы вот встречались с премьером вместе с Вячеславом Викторовичем, министром, мы еще раз вот эти вопросы поставили, и я убежден, что вы разделяете вот подобные взгляды, подходы. В послании многие эти вещи обозначены, но чтобы не искать топор под лавкой, надо вот мне думается развернуть эту ситуацию в плане справедливости, окрасить деньги на село в каждой из 20 программ. И через конкретные программы, программа там одна, вторая, третья, здравоохранение, пожалуйста, исходя из населения и все остальное, начиная от дорожного строительства, спорта, туризма и так далее. Просьба, уважаемый Владимир Владимирович, взять это под собственный контроль. Спасибо.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, тема, с которой я все-таки принял решение выступить и обратиться к вам, она касается нечерноземья. Тема, как известно, очень старая, давнишняя, но и тем не менее, в сегодняшнее время, когда мы по существу находимся на старте изменений, которые предопределят развитие страны на многие десятилетия, я не мог себе не позволить выступить с этой темой, поскольку те диспропорции, которые на сегодняшний день образовались, и, к сожалению, не уменьшаются, а увеличиваются, особенно это касается центрального нечерноземья, они в недалеком будущем, если не принять необходимых мер, по существу отсекут эту территорию людей, пока еще там проживающих, от возможности участвовать в всех грандиозных планах, которые России предстоит преодолеть, да и по существу это уход от той целенаправленной стратегии, линии, которая исторически предопределена этой территории. О чем я говорю? Есть две составляющие. Это экономическая основа для того, чтобы эта территория существовала, и социальная. Что касается социальной, вот сегодня мы рассматривали два вопроса, которые касаются и медицины, и цифровой экономики. Вот посмотрите, я вам приведу такие примеры. В Ярославской области 6039 населенных пунктов. 1200 плюс 1800 – это те населенные пункты, которые исчезают безвозвратно, потому что там либо постоянно не проживает, либо проживает до 5 человек. 44% – это приблизительно 4 тысячи, около 4 тысяч. Это там, где живет до 100 человек. То есть это то, что туда уже никогда не придет ни здравоохранение со 100 человек, начинаются элементарные условия для медицинского обслуживания. Мы говорили сегодня о широкополосном интернете. Это с 200 человек. Из оставшихся 7%, которые свыше 100 человек, это 400 небольших населенных пунктов, это приблизительно 2/3. Вот, а если учесть, что эти 2/3, они неравномерно по территории области располагаются, а в основном это 4 района вокруг Ярославля, то у нас уже на сегодняшний день опустыненная территория, которая на общепринятых условиях не может участвовать в развитии и в тех планах, которые поставлены. Поэтому в социальном плане нужно серьезное осмысление этой проблемы, ситуации, и принятие решения по расселенческому каркасу для того, чтобы территорию эту осваивать, оставить освоенной для наших потомков. Это вот что касается социальной сферы. Это и увеличенное государственное начало, потому что иным путем мы на сегодняшний день решим. Это газификация. Что такое 26% для Ярославской области? Это вокруг только самого города Ярославля. То есть инфраструктурное обеспечение в той части, когда говорится, что неснижаемый уровень услуг государственных, инфраструктурных и муниципальных мы должны предоставить, чтобы обеспечить качество жизни, должны сделать в этом плане усилия. Что касается экономики. Более чем благоприятная территория Нечернозем для того, чтобы производить молочную продукцию. В мире три зоны есть: Новая Зеландия, Австралия, Западная Европа. И в России это Нечерноземье, как раз северо-запад и северная часть, которая конкурентоспособны по своим природно-климатическим условиям. И опыт вот тех хозяйств, которые смогли уцепиться за уровень господдержки существующих, сделать гигантский рывок за 15 лет. Ведь примеры есть, которые войдут, наверное, в историю или в книгу рекордов Гиннесса. Потому что вот если взять птицеводство, ну, таких историй не знает такого развития. Да, я, Валентина Ивановна, заканчиваю. Я к чему хочу сказать? Льноводство, овощеводство, молочно-животноводство, предприятия промышленного типа. Мы же вокруг нас города, зажаты со всех сторон городами. Мы можем сделать рывок, но нужен программа развития Нечерноземья. Может быть, первый шаг для центрального Черноземья. Нужно изменить немножко для этой зоны подходы, которые могли бы встроиться в существующую систему экономической и социальной политики нашей страны. И я уверен, что тысячу раз эти вложения купятся. Спасибо. Я пользуюсь вашим вниманием и всегда в очень уважительном отношении к тому, что тем просьбам, которые здесь звучат. Очень надеюсь, что будут поручения правительства для того, чтобы какие-то реальные шаги мы начали делать. Я не ставлю задачу конечную. Я ставлю, что мы должны встать на этот путь и двигаться в этом направлении. Спасибо.
Спасибо.
Коллеги загудели, не хотел выступать.
Не надо тогда.
Но когда за Уралом вся центральная Россия начала плакать, то я хотел бы с позиции председателя комитета по региональной политике Север-Дальний Восток немножко вас остудить. Вот прежде чем говорить о проблемах центральной Европы, российской, вот давайте все слетаем, съездим, начиная Камчатка, Сахалин, Якутия, Хабаров, Забайкалька, Еврейская автономная и многое другое. Владимир Владимирович, тогда, когда вы обозначили 21 век, это развитие Дальнего Востока, абсолютно правильное решение. Народ пару лет абсолютно ровно была демография, держалось ровно на население. В этом году, 6-7 марта, Минвосток, развитие Владивостока отчитывались. Я там был и тоже там выступал. К сожалению, 17 тысяч за прошлый год уехало. 17 тысяч. Значит, что-то не так. Что-то мы не в ногу шагаем с теми проблемами и вопросами, которые говорит народ на Дальнем Востоке. Но вы же сидящие знаете, что от Урала до Дальнего Востока нас живет всего 27 миллионов человек. 15 миллионов голосующих. Но, наверное, давайте все внимание туда мы развернем. Я не буду много говорить, почему я чего. Лучше вы меня знаете. Но сегодня Дальний Восток сам себя кормить не может. Мясо производит 25%, овощей 26%. Значит, молока практически тоже не производит. Для примера, Китай поставил задачу натуральным молоком подрастающего поколения. 2,5 миллиона тонн сена возит. Австралия с Новой Зеландии возит. Сено к себе возит домой. У нас такие громадные территории, мы ломаем голову. Владимир Владимирович, необходимо подумать, проанализировать ситуацию. Люди поверили на Дальнем Востоке, как бы оживились. И в первую очередь необходимо сделать по линии здравоохранения особенно возможность перелета отдохнуть у моря хотя бы раз в два года с ребятишками, ну, может быть, раз в один год. Те, которые сегодня живут, чтобы они были главными агитаторами. Они с удовольствием позовут родных и близких. Ярославль, приглашаю всех туда. Земли хватает. 600 тысяч земельных хозяйственных назначений. Поверьте мне, через 2-3 лет Дальний Восток будет приглашать в гости всех. Там на самом деле все есть. Прекрасно. Океан, рыба, лес, дикоросы и многое другое, что человеку позволит с утра и вечером, когда идешь на работу и с работы, идти с песней. Все у нас есть в стране. Хватит хныкать.
И будем сейчас, коллега, выступит, и будем завершать. Да?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, сегодня мой прекрасный товарищ Галина Хованская эту проблему уже затрагивал, но достаточно серьезная. Речь идет о предоставлении жилья людям, в семье которых есть те, кто имеет особо опасные заболевания. Туберкулез, эпилепсия. У нас в Астраханской области есть 150 больных лепрой. Вот по приказу Минздрава эти люди должны жить отдельно, потому что те, кто живет рядом с ними, они могут, ну, понятно, заразиться. Но в рамках действующего жилищного кодекса такое расселение предусмотрено лишь в том случае, когда речь идет о разных семьях. А если маленькие дети в этой семье, то есть дедушка пришел из мест лишения свободы с туберкулезом, они должны жить вместе с ним, и мы же увеличим нагрузку на систему здравоохранения, мы тратим больше денег. Поэтому первое, чем хотелось попросить, это поддержать корректировку 51-го жилищного кодекса в части того, чтобы расселение по отношению к реализации приказа Минздрава в отношении людей, имеющих предельно опасные заболевания, оно касалось не только разные семьи, но касалось и тех, кто относится номинально к одной семье. И вторая просьба. Здесь уже звучала тема по орфанным заболеваниям. Хотел сказать большое спасибо, сдвижки есть. И на самом деле мы все заинтересованы, здесь все региональщики, в том, чтобы по орфанным заболеваниям, как очень дорогостоящим, нагрузка ушла бы на федеральный бюджет. Но есть еще вторая серьезная проблема. Это обеспечение жильем детей-сирот. 160 тысяч судебных решений. И, например, наша Астраханская область, она реализует судебные решения, мы финансируем. Но нам самим сложно. И есть потолок, лимит федерального финансирования. То есть если мы вкладываем 150 миллионов, федеральное правительство дает 70, и не более того. В результате есть судебные решения, которые не исполняются по 3, 4, 5 лет. Это компрометирует саму судебную систему в стране. Поэтому была большая просьба рассмотреть возможность поддержки как минимум тех регионов, которые готовы идти быстрее по обеспечению жильем детей и сирот. Спасибо.
Я предлагаю завершать потихонечку. С вашего разрешения очень коротко прокомментирую некоторые вещи, которые здесь прозвучали так или иначе. Ну, может быть, не по порядку, поэтому мне извините. Значит, пространственное развитие страны, Валентина Ивановна об этом говорила, и сказала о том, что речь идет, скорее всего, пойдет о развитии крупных агломераций. Не так. Мы как раз, там есть такая точка зрения, и вы правы, но побеждает другой подход, который заключается в том, чтобы вот это пространственное развитие страны было связано прежде всего с развитием транспортной и другой инфраструктуры между населенными пунктами. С тем, чтобы пространство между населенными пунктами обживалось, было комфортным для граждан. Конечно, мы будем уделять внимание и городам, и крупным городам, и малым, там есть отдельные программы, но вот все-таки упор предполагается сделать на это, именно на пространственное развитие. Значит, по поводу квотирования производства. Ну, кризисы перепроизводства – это классические кризисы рыночной экономики, еще классиками описанные. Что можно и нужно, безусловно, делать. Нужно бороться с этим через информирование бизнеса, тем более, что современные средства коммуникации дают для этого предоставляют для этого очень, очень широкие возможности. Нужно поддерживать, развивать инфраструктуру, нужно поддерживать экспорт, нужно поддерживать стратегическое планирование на предприятиях. То, что чрезвычайно важно для государства, особенно в сфере обеспечения безопасности, некоторых других критических направлениях, это льготирование. Мы этим и занимаемся. Есть и другие способы избежать негативных явлений, связанных с перепроизводством, но ни в коем случае нельзя нам скатиться к советскому изданию, новому изданию советского госплана. Потому что они настолько все регламентировали, что это просто убило
собственно говоря, в значительной степени нанесло, во всяком случае, ущерб экономике. Мы, конечно, не можем это повторять. Теперь по поводу единого органа, отвечающего за нормотворческую деятельность. Ну, там же в правительстве Минюст отвечает за это. Есть комиссия специальная в правительстве, по-моему, в аппарате правительства. Поэтому, если вы чувствуете, что требует этот механизм какого-то совершенствования, ну, давайте подумаем, просто нужно понять, что конкретно имеется в виду в данном случае. По поводу госфинансирования медицины. Здесь министр есть, здесь никакого секрета не будет. Дискутируется эта тема постоянно. Специалисты сегодня считают, что если мы сейчас начнем ликвидировать страховые формы медицины, мы вообще приведем к полному хаосу в этой сфере. Поэтому совершенствовать, безусловно, нужно. Здесь я полностью с вами согласен, всю эту систему. Но нужно действовать очень, очень аккуратно. Ну, я думаю, что Вероника Игоревна еще сможет с вами поговорить на этот счет более предметно, подробно и систематизировать подход правительства к этим вопросам. Значит, теперь вы говорили об укреплении, это вы уже говорили, об укреплении принятия законодательных решений. Нарисовал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу очень, много интересных предложений. Спешу очень. Ну ладно. Вот, по здравоохранению уже говорил. Кадастровая стоимость земли, я уже не помню, кто из коллег здесь высказался. Безусловно, я просил бы, безусловно, присутствующих здесь в зале включиться в эту работу. Потому что это зависит от региональных условий. И там нужно внимательно смотреть, что в каждом регионе у вас происходит, где эти реалии, где рыночная оценка, а где какая-то надутая, которая абсолютно неподъемная для граждан. И это бессмысленно. Что же мы из граждан последние соки будем выжимать? Или ничего не получим? Потому что нечем платить. Вот с этим нужно точно, совершенно конкретно разбираться по каждому региону. И без всяких сомнений, ваша роль, ваших коллег в законодательных собраниях очень, очень важна. Нужно это все серьезно прорабатывать. Здесь Вячеслав Викторович говорил о поездке в Сабету. Действительно, это хороший очень проект. По сути, новый шаг такого мы в таком объеме еще самостоятельно не делали, проект по сжижению природного газа. Важно только, чтобы поменьше было там надуманных предлогов для сдерживания развития. Ну, это уже не имеет отношения к тому, что Вячеслав Фишин говорил, то в порт не пускают под надуманными предлогами газовоза, то не выпускают. Ну, это уже отдельно будем разбираться. Я не вмешивался до сих пор. По поводу Калининграда. Детский отдых, конечно, вообще для всей страны очень важный, для Калининграда в том числе. Калининград – анклавный регион, и в этом смысле есть вопросы сложные, которые нужно в особом порядке решать. Но есть и плюсы, которыми мы пока не воспользовались, в том числе в фискальной сфере. Но сейчас не буду говорить об этом подробнее, но вот в этом направлении можно подумать, и для Калининграда, может быть, это будет дополнительным толчком в его развитии. Да, закон о связи. Изменения с 250 населенных пунктов жителей до 100 человек, проживающих в нем, расстояние самих населенных пунктов, конечно, очень, очень важно. Конечно, это нам бы хотелось до 50 снизить. Это вопрос только бюджетных ограничений, вот и все. Но, безусловно, над этим будем думать. Значит, и по поводу модельного закона для операторов связи. Думаю, что тоже надо посмотреть, а он лишним не будет. Это касается и злоупотребления монопольным положением. некоторых наших компаний, которые сдают в аренду свои объекты для операторов связи. Вы сказали о введении определенных ограничений. Ну, во всяком случае, тоже надо подумать над этим регулированием. Допускаю, что это будет целесообразно. Согласен. Вот сразу вам обещаю, что соответствующее поручение будет правительству дано. Значит, по поводу гособоронзаказа, по поводу того, чтобы снизить расходы предприятий оборонно-промышленного комплекса, придать большую мобильность расходованию финансовых средств, ресурсов. У них была большая мобильность. Это привело очень большую кредиторскую задолженность, исчисляемой триллионами рублей. Триллионами. И при всех положительных факторах, которые есть в этой сфере, я о них и в послании говорил, результат об этом говорит, мы никогда не должны забывать и о финансовой дисциплине. Решения последнего времени, связанные с усилением финансовой дисциплины, по мнению заказчиков, в том числе Минобороны, говорит о том, что решения, принятые совсем недавно, действуют достаточно эффективно. Финансовая дисциплина повышена, эффективность самого производства повышается. Но вот мы в ближайшее время, в мае, в очередной раз буду проводить серию совещаний и с предприятиями оборонного комплекса, и с Минобороны, мы тоже поговорим на этот счет. Если у вас есть конкретные, я, собственно, эти предложения знаю, но если у вас есть что-то новое, сформулируйте, пожалуйста, отдайте. Потому что я с руководителями предприятий вот в Сочи буду встречаться скоро, с Минобороны и с руководителями предприятий отрасли. Там есть вопросы, которые требуют особого, очень внимательного отношения к государственным ресурсам. Им же и авансы платят, там в некоторых случаях до 100%. До 100%. Ну, тогда, когда им трудно получить оборотные средства в банках. Минобороны идет на то, чтобы поддержать предприятие оборонного комплекса. Но дисциплины должны быть, и должны быть определенные правила. Хотя я не исключаю того, что нужно посмотреть на это внимательно и вернуться к этому. Пожалуйста, давайте посмотрим. Значит, по поводу афганцев. Ну, давайте, согласен, где Владимирович? И мероприятия должны быть проведены. Да, спасибо вам. И мероприятия должны быть проведены, и оценки должны быть даны. Я согласен с вами полностью. Администрация вместе с депутатами Госдумы, с членами Совета Федерации, конечно, должна подумать над этим. По поводу сельского хозяйства. Я не очень понял, вот коллега Кашин, что предлагает? Создать специальную программу расселения аварийного жилья именно на селе? Я понял. Там дороги, они же, как правило, муниципальные. Тем не менее, я вас понимаю, и очень бы хотелось найти такую формулу, которая бы позволила с большей отдачей и целевым образом эти ресурсы расходовать именно на нужды села, прежде всего на инфраструктуру и на социальную сферу. Но там разные подходы могут быть, мы подумаем над этим. Я согласен с вами, что внимание должно быть к этому больше, административное внимание, значит, и финансовые ресурсы не должны расползаться, потому что вот то, что произошло, вот сокращение фабов, оно же произошло за счет чего? За счет того, что легче всего было на селе закрывать эти фабы. отчитались закрытием, там, сокращением, и все. А то, что людям за 100 километров нужно куда-то ехать, об этом никто не подумал. Вот, вот беда. Посмотрим. Но отдельно по селу сделать программу расселения аварийного жилья, но это невозможно. Я услышал. Хорошо. Вот. Ну, а в целом, как мы видим, знаем хорошо, в районе 3% рост сельхозпроизводства, в общем, это говорит о том, что внимание государства к этой отрасли даром не проходит. И надо, вот что еще сказать, надо поблагодарить граждан страны, которые в целом с пониманием отнеслись к тому, что на первом этапе, когда мы в ответ на неправовые действия некоторых наших партнеров с так называемыми санкциями ввели ограничения на поставки продукции, сельхозпродукции из зарубежных стран, это неизбежно было связано, и мы это понимали, связано с тем, что в определенной степени будет наблюдаться рост цен на продукты питания. В целом, мы, понимая это, все-таки поддержали наше сельское хозяйство, и ситуация нормализуется, и сельское хозяйство развивается, и товарный рынок заполняется. И цены стабилизировались в конечном итоге вот на протяжении там, 2-3 лет. И в целом люди с пониманием к этому отнеслись, а те, кто на селе живут, вы знаете их реакцию, они только рады и мечтают, чтобы никаких отмен здесь не было с нашей стороны. Вот. По поводу нечерноземья. Я увидел вот эту полемику, которая сейчас между коллегами возникла по поводу того, что важнее для нас Дальний Восток или не Черноземье. Все важно. Все хочется поддержать. И каждую проблему хочется решить. И вы это знаете не хуже меня. Вы сами занимаетесь конкретной работой. Вопрос в приоритетах, вопрос в предлагаемых способах и методах решения всех этих проблем. Ну, разве можно сказать, что для нас что-то важнее, там, Дальний Восток или Нечерноземье? Нечерноземье еще с первого потока переселения в Сибирь уже испытывало на себе достаточно серьезную демографическую нагрузку, потому что все это делалось, все эти переселения, все эти проблемы решались за счет Нечерноземья, за счет исконно русских территорий. Вот, и поэтому, конечно, Нечерноземье нуждается в поддержке. Вопрос, в какой форме, как это сделать? Как это сделать таким образом, чтобы не обескровить наши другие программы? Потому что мы не можем потерять Дальний Восток, если дальше депопуляция будет происходить на этих территориях. Россия-матушка сколько вложила средств, сколько там людей свои косточки сложили на этих территориях, чтобы будущие поколения наши и следующие за нами поколения чувствовали себя хозяевами на этой территории. Крайне важной для нас, стратегически важной для России, имеется в виду и Восточной Сибири, и Дальний Восток. Нам с вами нужно принимать взвешенные, сбалансированные решения по развитию страны в целом. Поэтому мы и говорим о формулировании такой задачи, как пространственное развитие страны. Вот из этого будем исходить, взвешивая все за и против. Ну а да, ну вот здесь коллега предлагал еще корректировки сделать в жилищное законодательство, обратить внимание особое на решение жилищных проблем детей-сирот. Ну, конечно, ну вы знаете, мы же сейчас говорим об этом, если не постоянно, то внимание определенно уделяем. Но, к сожалению, решается все не так быстро, как бы нам хотелось. Но я и правительство буду на это настраивать, и вас прошу тоже не забывать об этих вопросах, потому что значительная доля ответственности в решении, во всяком случае, вопроса, связанного с обеспечением жилья детей-сирот, это ответственность регионов Российской Федерации. Вот. Но задач много. Они сложные, но очень интересные и ответственные. Я хочу вам пожелать успехов в решении этих проблем на благо нашей страны и ее граждан. Спасибо вам большое.